Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Меня зовут Денис Маханько, Лиза Горская здесь в студии.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость – режиссер, продюсер Юрий Грымов. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Наше досье.
Юрий Грымов родился в 1965 году в Москве. После службы в армии работал на заводе АЗЛК. Рекламным бизнесом занимается с конца 80-х. Вскоре основал свою первую студию, а в 96-м году создал в Москве школу кино и телевидения. Юрий Грымов снял 7 фильмов, более 20 музыкальных клипов и огромное количество рекламных роликов. Член Совета по государственной культурной политике при Совете Федерации, женат, воспитывает дочь.
Очень рады вас видеть, и я думаю, разговор будет интересным. Чем сейчас занимаетесь, в принципе?
Тем же самым, чем и занимался. Пытаюсь как-то систематизировать.
Выжить?
Не, ну это неправильная позиция выжить, значит выжить, да. Пытаюсь просто как-то организовать собственное понимание мира и высказаться на тему собственного себе, да, как все-таки жить, но ни в коем случае не выживать. Я не понимаю уныний вот этих, не принимаю даже. Это тупиковое абсолютно существование человека на планете Земля.
Ну, мне кажется, кто-то из слушателей потерял вас на этапе телевизионной рекламы. Кто-то помнит, да, уже более, так сказать, люди въедливые, вас как режиссера. Мы помним ваши киноработы. А чем сейчас вы заняты?
Ну, сейчас в основном театр. В основном театр, потому что кино, к сожалению, отечественное кино, скажем так, национальное кино исчезло по воле государства, конечно, потому что государство ничего не сделало для того, чтобы национальный кинематограф существовал. Да? Наших детей воспитывает американское кино. Плохо или хорошо, это решает каждый сам для себя. Да? Но отечественного кино не существует. Да? Поэтому я расстался с иллюзиями, что это возможно снимать кино. Поэтому я в театре, у меня сейчас идут сразу сейчас уже 2 спектакля. В Академическом молодежном театре «РАМТ» идет «Цветы для Элджернона», вот уже 2-й сезон. Вот. И сейчас мы выпустили, идет детский спектакль, я давно хотел сделать для детей, «Затерянный мир» по Конан Дойлю. И сейчас вот я приступаю уже с этого года, приступаю к новому спектаклю, репетирую «Три сестры» Чехова. Вот. Вот если так, в двух словах, чего сейчас.
А для детей делать спектакли сложнее, чем для взрослых?
Без разницы.
Одинаково, да?
А нету такой...
Многие говорят, что сложнее.
Нет, но это люди лукавят, потому что я не очень понимаю... Значит, есть какая-то у человека ручка внутри, да, какой-то рычаг, что сейчас я настраиваю себя на детей, потом я настраиваю себя на средний возраст, на взрослый. Я считаю, как бы это ни звучало для кого-то высокомерно, я делаю максимум, что я могу. Мне, кстати, вот нравится идеологически, как говорят на острове Бали, да, он говорит, мы не знаем, что такое искусство, мы просто пытаемся делать все лучше. Вот мне вот я так. Поэтому сложнее нет. Конечно, я понимаю, что у меня «Затерянный мир» Конан Дойля мы пишем 6+, то есть, ну, от 6 лет дети могут приходить. Безусловно, я понимаю, что нельзя перегружать там, нельзя утяжелять и так далее. Но точно так же и со взрослыми людьми, да, я считаю, что приходить в театр, ну, даже и смотреть кино, читать книгу, не получив знания о себе... То есть вы же книги-то читаете, вы же не хотите про кого-то, вы же про себя читаете, да? Вы о себе же это все хотите знать, как жить, кто вы такой. Поэтому так же и в театре, и дети должны получать знания о мире, о себе, и взрослые. Я не вижу разницы никакой.
Ну, а взрослые ведь тоже, наверное, приходят на спектакль.
Ну, они приходят с родителями, бабушки приходят, они, конечно, в шоке. Я смотрю, как они, дети визжат, кричат, а родители-то просто бабушки. Я заглядываю в зал, с открытым ртом сидят, потому что у нас на сцену выходят 5 живых динозавров.
Ого. А где вы их взяли? Они же вымерли. Вроде.
Ну, это, вы знаете, это где-то, может, они вымерли. У нас все-таки мы совершаем путешествие в затерянный мир, и мы находим живых динозавров. И у людей, и у взрослых людей шок. Не говоря уже про детей, шок. Они просто не верят своим глазам.
И это все можно посмотреть?
Да, это все можно посмотреть. Не могу сейчас сказать, когда, потому что мы отыграли сейчас колоссальное количество новогодних представлений с каникулами. Я считаю, что это какой-то был, ну, кошмар, потому что мы сыграли за две недели 38 спектаклей. Ужас. Это три спектакля в день, это непросто, это непросто.
А цветы для Элджернона, да. Это же грустная такая вещь. Я давно читала, но я помню, что впечатление до сих пор. Почему такой выбор?
Ну, вот то, что я говорил в начале.
Вы говорили про радость.
Всегда радость, всегда радость, но радость же это не просто тупое веселье, да, то есть еще же можно сказать другое слово, сейчас люди не смеются, а ржут, да, я не принимаю, да, что значит ржать, да, я не понимаю. Поэтому «Элджернон», да, это драматическая история, да, это прекрасная книга, наверное, одна из лучших книг, хотя мне не нравится, что ее относят к категории фантастика. Она стоит на полке фантастика.
Это очень странно.
Да, очень странно. Да. Она стоит там, я в эту, туда не захожу, на эту полку, не моя тема. Но книга потрясающая, она о людях. И там же, опять-таки, знание, познание окружающего мира. Да, то есть через, там, пусть оригинальную форму, да, через человека, который умственно слаб, да, но в зале-то сидят люди и также встречаются с противоположным полом. Также есть вопросы веры. Хотя у Киза это нету, но я вот в каждых своих произведениях, там и фильмах, и это все равно как-то дотягиваю, потому что человек не может жить без опоры, я в этом уверен. Ну, я не понимаю, когда люди говорят, знаете, я атеист, вот мне говорят, я атеист. Я не очень понимаю это. Я не очень понимаю. То есть, значит, человека нету каких-то у кого-то опоры, каких-то сдерживающих рамок. Ну, вот я это, честно говоря, когда так кто-то активно говорит, я с ними улыбаюсь, думаю, не понимаю. Как это возможно. Поэтому «Дэниел Кис», у нас спектакль, безусловно, он, наверное, грустный, люди плачут, но лично нас подтверждает, что вот у нас он очень успешен, мы за полтора месяца билетов купить нереально, в зале сидит молодежь, они ревут, прям ревут. Но я скажу вам такую вещь, что плакать надо в театре, а в жизни плакать не надо.
Даже от радости?
Нет, ну, от радости можно. Я говорю, что вот испытать слезы очищения, пожалуйста, в театре, в кино, в книге, ну, литературу, прям обревитесь. В жизни надо все-таки держаться и собираться. Поэтому в этой книге то, что вы говорите, грустное, у нас довольно-таки светлый конец. Хотя по сюжету он печален, но есть решение приходить в театр, увидеть, как все это происходит.
Действительно, надо будет прийти посмотреть. В 2012 году, кажется, вы написали, Юрий, письмо президенту, правительству и всем ответственным лицам, министру культуры. По поводу того, о чем мы начали немножко говорить, да, но переключились на театр, о состоянии кинематографа, да, и о том, что все-таки нас
национального,
да, и о том, что нас воспитывает все-таки Голливуд.
Да.
Давайте, может быть, об этом, потому что тема очень интересная.
Вот она может быть интересна вам, да, вот вам, да, лично, да. Я не думаю, что радиослушатели, которые слушают, вы поймите такую вещь, что сейчас с трудом мы с вами, да, и даже в той же Польше, Чехословакии, кстати, и в Италии, мы с трудом будем разговаривать о польском кино.
Ну, не знаю, я готов.
Да, но оно исчезло, понимаете? Это исчезло, потому что противостоять такой машине... Ну, такой машине...
Как Голливуд.
Сейчас, я говорю про идеологию, ну, не про политическую идеологию, я говорю про индустрию как бизнес, да? И вы прекрасно знаете, что если вы продаете чашку, надо много рынков, где ее продавать.
Ну,
и вот в конце 90-х годов, и знаю, это не слухи, я знаю, как сюда приходила Америка, да, это как, знаете, фраза «первый наркотик бесплатно». То есть сюда вкидывались гигантские количества. Бесплатно давались фильмы для людей российским, которые собирались на этом зарабатывать. Но не надо было платить туда. И вот за это время с 90-го года, ну, с конца, наверное, ну, реально с 90-го по сегодня 2015 год, мы стали третьей страной в мире, которая приносит в американскую казну, знаете, сколько?
Нет.
Вот мы с вами смотрим американские фильмы, я говорю про кинопоказ, кино. Я сейчас говорю про скачивание, экраны, про это. Миллиард долларов ежегодно русский зритель платит билетов в казну США. И второе. Фильмы не облагаются НДС. И американцы даже не платят НДС.
Угу. То есть без налогов.
Как это возможно? Ну, вы понимаете, что это невозможно? Безналоговая. Почему это случилось? Потому что когда понятно, что надо было восстанавливать российский кинематограф, да, государство отменило НДС для кинокомпаний. Ну, понятно, чтобы чуть легче, там, 18%, но тоже это деньги, да. Так вот, и американцы сегодня не платят НДС. Это нормально? Ну, в какой стране мира это возможно?
Получается, что они приходят на наш рынок, здесь да. зарабатывают, да. а мы с этого ничего не имеем.
Ничего.
Значит ли это, что нужно все качать на торрентах, а не ходить в кино?
Понимаете, значит, то, что нужно обязательно приобретать и делиться деньгами, я имею в виду приобретать эту интеллектуальную собственность. Потому что разговоры о том, что я вот качаю бесплатно, там человек... Ребят, ну давайте по-честному. Это все-таки происходит некое воровство. Вы работаете, да, вот вы работаете здесь, да, вам платят какие-то деньги, да, вы на эти деньги живете, у вас семья и так далее. Вы производите интересный или неинтересный продукт, это зависит от вашего таланта. Но человек говорит, а я это взял. Ну, давайте пойдем хлеб возьмем в булочный, ну, пекарь пек, угу. муку покупал. Поэтому я за то, чтобы люди скачивали за деньги и стыдились хотя бы. Потому что я знаю таких людей, которые не стыдятся, между прочим. Они говорят, а что такого? А что такого? Вот это меня крайне удивляет. Поэтому я считаю, что если бы российские зрители официально скачивали, поверьте, на эти деньги можно снимать кино. Это правда.
То есть ваша идея, если я правильно понял, в том, что на деньги, вырученные от Голливуда, должно спонсироваться российское кино.
Немножко не так. То, что я написал, вот это большое... проект закона о кино, там написано порядка 20 пунктов. И я в конце написал, что если, как в нашей удивительной стране, используют один пункт, ничего не будет, понимаете? Угу.
То есть это комплексная история.
Комплексная история. Угу. И к ней надо подойти. Я долго анализировал опыт Америки, Франции, Германии, Индии и так далее. То ничего не будет работать. Но смотрите, существуют там заповеди, да? И человек решает для себя, а буду я жить по одной?
Ну да.
Не работает. Ну, комплексная история, согласна? Комплексная. Угу. Конституция, сколько пунктов? Человек говорит, а я буду жить по трем. Не получается государство, мы преступники сразу станем. Поэтому делать просто закон о кино для галочки, не соблюдая и не изобретая подзаконные акты, и чтобы это кино национальное развивалось, то мы его теряем. Я считаю, что мы его уже потеряли.
Вот тут... Вами предлагается пункт 11. Ввести уроки кино в школах по принципу уроков пения, рисования с пятых классов факультативно. Это зачем?
Могу объяснить. Смотрите. Кстати, приняли подобную ерунду. Вот такую.
Правда?
Только очень ее странную придумали. А знаете, какую придумали? Они сделали 100 фильмов, которые должны смотреть
учащиеся.
Учащиеся. Причем почему-то только русских. Угу. Только русских картин. Ну, это неправильно. Ну,
это же разные вещи. Одно дело научить смотреть кино, другое дело прописать список уже готовый. Этот
да, план. Невозможно. Урок кино. Во-первых, вы понимаете, что это такое. Урок кино абсолютно может вписаться в образовательную программу как вспомогательный литературе, истории. Согласна?
Да.
Русскому языку. Я же не говорю там про физику, про химию, там, может быть, тоже подтянуть можно. Это очень популярный, может быть, урок. И педагоги этим инструментом могут пользоваться и выстраивать программы. Первое. Второе. Можно проводить те же самые лекции для людей, которые хотят поглубже, приглашать творцов и опытных, и есть же ветераны кино, которые без работы, они же могут приходить в школу и читать лекции о кино для детей. Абсолютно это факультативная история. Урок пения мной ненавистный. Я не любил урок пения, я не понимал, зачем это мне делается, хотя мне потом объясняли, что это чтобы развивалось дыхание, там, ну, слух там, и понятно. То вот урок кино, если правильно его преподавать, может быть очень интересным. И мы получим совершенно другую аудиторию. Мы получим другого зрителя. Что произойдет? Что через какой-то период времени появится зритель, который начнет отличать Г от не Г, понимаете, да?
Голливуд от не Голливуда?
Да. Ну, это можно так сказать. Можно сказать другое слово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях режиссер-продюсер Юрий Грымов. Я когда-то помню на пике споров о преподавании основ православной культуры в школе был в одном провинциальном вузе и столкнулся с удивительнейшей разработкой. И вот то, что вы сейчас рассказывали про уроки кино, очень похоже на то. Они, значит, это группа педагогов вместе со священниками, разработали такую систему для начальной школы, согласно которой в расписании нет уроков православной культуры, но блоки встроены во все общеобразовательные предметы. Природоведение, математика, литература, русский язык. Да, они просто это взяли и очень грамотно распылили по школьной программе. Также примерно могло работать вот эта киношная история, да?
Безусловно, но понимаете дело, что если мы с вами, да, не будем готовить зрителя, то есть инвестировать в людей, в себя, ведь инвестиция должна происходить только в себя, в свое образование, да, тогда не будет зрителя. Но если сегодня те фильмы, которые идут в кинотеатрах, и, кстати, сегодня уже падение на 5% киносмотрения, потому что очень ограничен диапазон фильмов, понимаете, да, очень ограничен, он идет в основном развлекательное подростковое кино, вот, то мы получим то, что сейчас имеем. Нужно инвестировать в образование людей. Понимаете? Образование людей. Я вот там совсем недавно был в Индии, и большая проблема, что очень многие люди не имеют образования. Вообще. Ну, ноль.
Ну, да, да? Грамотность.
Да. А почему это происходит? Общаясь, допустим, с индусами, я говорю, почему ваш ребенок не учится в школе? Он говорит, зачем? Ну, говорит, я не вижу, зачем. Вот у меня, слава богу, в отличие от всей моей деревни, есть дом и один буйвол. А то, что мой ребенок будет учиться, у него второй буйвол не появится. Понимаете, это тупиковое развитие. Потому что нужно все-таки вкладываться в образование, нужно поднимать вопросы нравственности, да, и в этой ситуации как раз православные там, ну, какие-то учения, они помогут человеку просто разобраться в том, что он не может разобраться посредством там, той же науки. Да, то есть тупиковые моменты, на которые у меня нет ответа, да, но, к сожалению, у нас так, как сегодня есть.
А их много вот таких желающих в чем-то разобраться?
Ну, я думаю, практически все. Мы же все млекопитающиеся, да, то есть мы же все, мы одинаково производим детей, да, у нас очень много общего, согласны?
У людей.
У людей.
Да.
Конечно. Очень много. Очень много общего. И проблема в том, что когда... Ну, такой яркий пример, ну, чтобы было понятно, да, когда началась, появилась письменность и появилась книгопечатание, стали происходить в большом количестве войны. Ну, правильно, потому что один писал об этом, другой писал об этом, то есть общинность, она стала ругать друг с другом. Поэтому если у вас внутри нету основ, каких-то базисных основ, да, самых простых, да, можно сказать, это слово примитивных, то вы незаметно превращаетесь в животное. Ну, в дикое животное, да. Поэтому мне кажется, что вопросы образования, там, и православного образования, ну, даже я бы не стал бы так громко говорить об этом, да, вот прямо православное образование. Кого-то там сейчас это может напугать, да, там, людей, которые исповедуют там и индуизм, мусульмане. Просто вопрос вот этого религиозный. Ведь я с детства занимался живописью. А если вы занимаетесь живописью, вы не можете не трогать эту тему. Ну, рисовали-то. Ну, не только яблоки на снегу, правильно, да, рисовали? Uh-huh. Поэтому мне кажется, что это не хватает людям. Но я бы не стал бы это делать вот так...
Нарочито,
потому что у кого-то, и мы знаем об этом, вызывает сразу, какая-то идет сразу ненависть, агрессия. Так вот она, эта агрессия, идет, потому что люди не понимают, что вот этот базисный уровень знаний, там, ну, я человек православный, да, он необходим человеку, чтобы просто быть человеком. Вот и все.
Если вернуться к тому письму на 5 страницах, которое вы написали президенту, да. он, кстати, читал?
Вы знаете, мы с Владимиром Владимировичем не перезваниваемся так часто. Я не знаю, как он читал, не читал. Я получил письмо-ответ от Министерства культуры. Большое спасибо за проделанную работу. Типа учтем. Ну и что, и нормально все. Письмо получил? Успокойтесь, Юрий Вячеславович.
Спасибо, можете постоять в строю.
Да, все, давайте. Да. Поэтому никаких иллюзий.
Мне подпись обращает на себя внимание вот под этим письмом. Режиссер-продюсер, академик кинопремии Ника и зритель Юрий Грымов.
Да.
Вот после зрителя я хотел поставить вопросительный знак. Что смотрит Юрий Грымов?
Ну, я стараюсь смотреть хорошее кино. То, что я говорил в начале, которое не отнимает у меня 2 часа времени, а добавляет мне знаний. Таких фильмов мало, и каждый год становится все меньше и меньше, потому что мировой кинематограф, то есть вообще как явление кино, оно сейчас на закате. Я думаю, что мы можем обсуждать в год в мире, ну, максимум 5-8 картин. Ну, вот такие, которые стоит посмотреть и обсудить. 5, ну, представляете, при таком гигантском потоке. Потому что кино, как таковое, когда в свое время закатилась поэзия, хотя кто-то сейчас скажет, это не так, я люблю стихи писать или читать.
Не, ну, это поэт не уже не имеет такой власти, как в 19 веке.
Вы понимаете, да, и конечно. Также отношение к живописи, да, оно по-разному развивалось. Поэтому важный момент это осознание того, что, да, кино сегодня закатывается. Она превратилась в продукт, она вышла из категории искусства. И, кстати, я не помню, писал в этом письме или в другом писал, о том, что нужно перевести кино в категорию искусства. Нужно туда это уйти, чтобы люди к этому относились именно так, а не потребительски. А что здесь так длинно? А что здесь так скучно? Понимаете, да? Но это, может, проблема в вас, что вам скучно, а не в том, кто это делает. Понимаете? А это связано с тем, что люди, условно, сегодня, условно, человеку 30 лет. 15 лет назад ему было 15 лет, согласны?
Да.
Сегодня он папа. А он уже сегодня воспитан совершенно на другом темпераменте, на другом, даже там, цветовом, монтажном ряду, ну и так далее. Давайте возьмем, почитаем Толстого, ну, возьмем Толстого, почитаем, да? Или возьмем, почитаем, там, Драйзера. Вы понимаете, что это разные вещи?
А попробуйте сейчас Антониони посмотреть. Вот с длинными планами.
Очень длинно.
Понимаете, а? Но вот да. Здесь, знаете, с вами немножко поспорю, потому что вот сейчас я уверен, что если молодежь попытаться уговорить их посмотреть эти, вот эти Антониони, Бертолуччи, то для них это будет переворот просто сознания.
Но время не надо, для всех. Времени мало.
Времени, да, но нужно обязательно объяснять людям то, чего вы приобретаете, зачем вам это надо. Понимаете, а то, что мы говорим про ускорившийся век, я вот сегодня вспоминаю слова Толстого, мне очень нравилось, когда Толстому сказали, говорит, а вы знаете, Лев Николаевич, теперь в Петербург можно будет на 2 часа быстрее приезжать, сейчас поезд будет, на 2 часа быстрее. На что Толстой ответил, а что мы будем делать с этими 2 часами? Ну, все. Что? И вот удивительная вещь, если вы себе задаете вопрос, а что вы делаете, вы лично, в этом ускорившемся времени, у вас появился час, что вы делаете? Большой вопрос. Качество проведения этих лишних 2 часов. Поэтому мне кажется, что вот серьезные фильмы, их не так много, но это естественно, но нужно правильно расставить приоритеты, чтобы человек понимал, вот это... очень качественная, да, это очень добротная, сделанная художественная работа. Она может вам не нравиться, о вкусах не спорят, да, но вы должны это понимать разницу, а не то, что, ха, здесь не смешно. Секундочку, а почему у нас везде смешно?
Но кино не должно смешить.
Ну, послушайте, я вообще ненавижу, когда говорят, что мы приходим в театр там, или там искусство, надо расслабиться. Расслабиться можно в сауне. Почему надо расслабиться в театре? Я не понимаю, что это такое, расслабиться. Серьезно-то никто не напрягался, а все хотят расслабляться.
Порекомендуйте какие-нибудь фильмы, которые вы считаете...
Вот вы сказали 5-8 в год. Ну, хотя бы 5 прошлого года, ну, навскидку 3.
Но я могу вот вспомнить вот так на ходу. Мне очень понравился фильм «Мастер». Режиссер Андерсон, я когда этот фильм смотрел, это один из последних фильмов прекрасного актера Хоффмана, вот который умер. Вот. Фильм «Мастер». Я считаю, мне очень жалко, что этот фильм сняли не соотечественники. Потому что по тому, как этот фильм сделан, это абсолютное, ну, как сказать, русское проживание, не конкретное, знаете, кто кому брат или сват, а именно такое философское рассуждение, что происходит между людьми. Я даже не могу вам сейчас там сюжет рассказать. Сюжет. Я ненавижу.
А чей фильм? Какой страны?
Американский. Нет, ну, конечно,
но не Голливуд.
Нет, ну, наверное, там все Голливуд. Понимаете, Голливуд – это место.
Да? Я имею в виду Голливуд как синоним вот того, что вы говорили.
Нет, это не то. Нет, это авторское кино и так далее. А у нас, если вы вспомните, как часто по телевидению люди пытаются... Ой, авторское кино – это такой кошмар. Это так стыдно, что люди говорят, они даже не стесняются это говорить. Вы понимаете, что люди даже не стесняются... Ой, авторское кино... О чем мы говорим? Только автор делает произведение. Без автора нету. Просто то, что вы называете не авторское, это автор Г. Ну, без автора не бывает ничего. Все равно под этим есть кто-то стоит. Вот поэтому мне кажется, что вот «Мастер» вспомнил я. Ну, что же еще-то, я уж...
А из отечественных вы, оно окончательно умерло или что-то
все-таки
есть?
Нет, ну, что-то, конечно, есть. И, конечно, там и вот Сокуров то, что выдает, это, безусловно, это интересно. Вам, может, это не нравится. Знаете, то есть, ну, это другая категория, да, но с этим интересно существовать, разбираться, да.
Тогда, по ходу, если какие-то фильмы возникнут, мне кажется, слушателям будет интересно услышать совет от Юрия Грымова, что смотреть. «Мастер» мы уже сегодня, наверное, посмотрим, я думаю.
Ну, понимаете, в дело, что это тоже фильм «Мастер», он требует все-таки просмотра такого, знаете, не с борщом и не с мобильным телефоном. Нужно сесть. Ну, вы смотрите кино. Вот так на телефоне или на ноутбуке я все-таки экран имеет значение. Побольше телевизор.
Я напоминаю, у нас в гостях режиссер-продюсер Юрий Грымов. Это программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.